Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы продолжаем разговор о 19-м годе и агитационных бронепоездах, на которых представители новой большевистской власти объезжали разные районы страны, разъясняя суть своей политики, попутно знакомясь с обстановкой, вмешиваясь в распоряжение местных ревкомов и комиссаров, иногда даже исправляли какие-нибудь очевидные безобразия. Но это странный, конечно, был способ функционирования верховной власти. Но что поделать? Давайте сейчас начнем с документов о жизни в этих самых поездах.
Как мы помним, на одном из бронепоездов в ЦИК «Октябрьская революция» ездил сам Михаил Иванович Калинин. И вот в начале 20-го года, во время поездки к Уралу, на имя Калинина был подан доклад, состоявшего, насколько можно понять по документам, при поезде представителя ВЧК, товарища Скрамы.
Представитель ВЧК Скрамы председателю в ЦИК Калинину 26 января 1920 года. Заключение по делу о 8 сотрудниках поезда номер 9 по обвинению их в спекуляции, в нарушении революционного порядка в поезде и халатном отношении к служебным обязанностям. Все сотрудники нашего поезда живут в хороших условиях, получают законных паёк, одеты, обуты. Несмотря на все это, однако же есть люди, которые, прикрываясь вывеской голода, рыскают по базарам, рынкам около станции во время стоянки поезда, жадно набрасываются на всякого рода продовольственные продукты, особенно муку. Эта жадность, этот ужасный голод присущи не только рядовым сотрудникам, но и некоторым ответственным инструкторам. Ясное дело, что такая голодная саранча может подрывать в глазах населения честь и доброе имя нашего поезда.
Если слушатели помнят, в прошлой передаче в одном из документов инструктор-коммунист, критикуя организацию поездки, написал замечательную, достойную Куба футуристов фразу, что в Киеве целую неделю поезд простоял, не ударив палец о палец. А здесь, вот смотрите, поезд обрел уже и честь, и доброе имя. На этом фоне известное посвящение Маяковского товарища Нетта пароходу и человеку выглядят, ну, как-то уж вторично.
Я хочу сделать еще несколько текстуальных пояснений по этой преамбуле товарища Скрамы, потому что есть моменты, которые невозможно передать, читая документ вслух. Чекист от избытка чувств подчеркнул в тексте слова, что все сотрудники поезда живут именно в хороших условиях, но жадно набрасываются на продукты. После слов, прикрываясь вывеской голода, Скрама в скобках поставил вопросительные и восклицательные знаки.
Ну, видно, хотел подчеркнуть, что ни о каком голоде в январе 20-го года якобы и речи не могло быть.
Слово «саранча» он написал «саронча». А самое интересное в первой же фразе «законный паёк» слово «законный» взял в кавычки.
Ну, это очень занятно. Однако о законности мы поговорим чуть позднее.
Спекулянтам, нечестным, жадным людям, нарушающим ежедневно революционный порядок, нет места на поезде. Их нужно убрать не за то, что они спекулируют, но за одну только попытку, за малейшее поползновение на спекуляцию. Принимая во внимание все вышеизложенное, покорнейше прошу санкционировать ниже следующие предложения. Евреинову Ольгу Александровну, бывшую дворянку города Новгорода, за недобросовестное отношение к больным, бросила больного Степанова и других и отправилась закупать продовольствие, за неоднократное нарушение революционного порядка на поезде откомандировать навсегда. Рабкина Илью Ефимовича за указание сотрудникам, где можно по спекулятивным ценам купить пшено и за самовольную отлучку с поезда откомандировать, но принимая во внимание его, Рабкина, раскаяние и чистосердечное признание себя виновным, а также его безукоризненную честную работу, ограничиться строгим выговором, оставив его на поезде для дальнейшей работы. Шофера Юханова за самовольную отлучку с поезда с целью спекуляции откомандировать, но принимая во внимание его, Юханова, полезную для поезда работу, хороший слесарь-монтёр, ограничится строгим выговором, оставив его на поезде для дальнейших работ.
и так далее. Всего речь шла о 8 сотрудниках поезда.
И обратите внимание, как праведный гнев чекиста смягчался по причинам сугубо практическим. Зачем же отказываться от хорошего шофера или монтера, да еще и классово правильного происхождения?
Всех виноватых Скрама, прежде чем вынести свой вердикт, опросил и записал их показания.
Протокол опроса представителям ВЧК Скрамы Еврейновой Ольги Александровны, города Новгорода.
Я бывшая дворянка, беспартийная. Сегодня я просто отправилась купить хлеб, взяв с собой мешочек. Думала, если удастся купить, куплю. Ничего не удалось купить, ибо все было уже продано у мужика, к которому я обратилась. Клоков пришел и объявил меня арестованной. Со мной были товарищи Кузькин, Смолин и Крылов. Добавляю, что вышеупомянутых товарищей я застала у мужика. Кто меня направил к мужику, показывать отказываюсь. Отлучиться с поезда разрешил товарищ Абулин. Свои служебные обязанности исполняю добросовестно и честно. Предписание доктора Роловса исполняю аккуратно. Даю больным то, что полагается. За собой не чувствую абсолютно никакой вины. Больше сказать ничего не могу.
Протокол опроса Рабкина Ильи Ефимовича, 24 лет, жителя города Могилева, беспартийного. Во время стоянки поезда я случайно вышел на платформу, ко мне подошел крестьянин и предложил купить хлеб или пшено. Мне не нужно было продовольствия, ибо хватает того пайка, который получаю с поезда. Я зашел обратно в поезд и предложил фельдшерице Ольге Александровне пойти совместно со мной к крестьянину, так как знала о ее нужде в продуктах. Ольга Александровна согласилась и пошла за мной. Когда мы с Ольгой Александровной пошли к крестьянину, я уже там застал Кузькина, Крылова и, кажется, Юханова. Мне стало неудобно, слишком много было людей, и я ушел. Навстречу мне попались товарищи Новицкий, Клок и Ларионов. Я им сказал: «Товарищи, неудобно, там все сотрудники нашего поезда». Я пошел обратно в поезд. И не знаю, что там произошло. Никакого намерения спекулировать у меня не было. Виновным себя признаю в том, что я указал товарищу Еврейновой о месте продажи продуктов, и после ее согласия пошел вместе с ней. Больше сказать ничего не могу. Добавляю, Ольга Александровна при встрече со мной мне сказала: «Видите, нас всех арестовали именем Скраме, и я не успела купить. Точно не помню, но так приблизительно она сказала». Приписка. От ужина мы отказались все потому, что перед арестом поели. Говорить от имени всех 7 человек, отказаться от ужина, Ольга Александровна уполномочена не была.
Надо сказать, что все это мало похоже на нормально проведенное следствие. Я уже не говорю о невероятной ничтожности повода для разбирательства и взысканий.
Ну, хорошо, хоть в тюрьму не посадили и не расстреляли. Обратите еще внимание, здесь вот ни слова ни о каких законах. Да, собственно, их и не было еще тогда. Чекист действует, исходя из собственных представлений о справедливости и революционном порядке.
Но его представления соответствовали неким общим тогда понятиям. Вот для сравнения я взяла фрагмент из документа, относящегося к другому агитпоезду, и написан он позднее, уже в конце 20-го года. Это инструкция для часового, и там есть пункты о том, что с поезда нельзя выносить никакие вещи, и нельзя сотрудникам приносить в поезд никаких продуктов.
Инструкция часовому охраны агитационной инструкторского поезда в ЦИК «Красный казак». После часа ночи не пускать посторонних лиц к поезду ближе, чем на сажень, кроме как к витрине роста и кинематографу, если идут картины. Для всех сотрудников вход в поезд после часа ночи только через командный вагон, днем же только через командный и контору. Вход в поезд после часу ночи посторонним, безусловно, воспрещается. Из поезда с вещами, кроме литературы, без пропуска коменданта ни в коем случае не выпускать. Задерживать всех без исключения сотрудников поезда, приносящих продовольствие, и направлять задержанных через дежурного по поезду к заведующему.
Итак, покупать продукты сотрудникам поезда нельзя, вносить их в поезд тоже. При этом, как пишет представитель ЧК Скрамы, продовольствием они были обеспечены. Так вот, как это делалось тогда?
В Тульский губсовнархоз 18 ноября 1919 года. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 6 пудов конфект. Заведующий поездом, подпись, заведующий канцелярией, подпись.
В Тульский губпродком 18 ноября 1919 года. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 10 пудов сельдей. Заведующий поездом, подпись, заведующий канцелярией, подпись.
Таких записочек в архиве поезда Октябрьской революции десятки, если не сотни. Целое пухлое дело. И так на всех остановках, во всех городах. Продукты, теплые вещи, дрова и необходимые расходные материалы для технической части поезда.
Начальнику снабжения Тульского укрепленного района 19 ноября. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 1 тулуп, 1 шинель, 2 пары валенок, 2 пары перчаток, 2 башлыка. Представитель ЧУСОСНАБАРМА при поезде «Октябрьская революция», заведующий канцелярией.
В Тульский губсовнаркоз 18 ноября. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 20 фунтов мармелада и 10 бутылок фруктового экстракта.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы продолжаем рассказывать об агитационных бронепоездах, разъезжавших в 1919 году по стране. Московские большевистские агитаторы в городах по пути следования требовали записками доставить в поезд все, что им было нужно. Иногда, впрочем, комиссары хлопотали не только о своем персонале, но и о каких-то случайных людях, видимо, о тех просителях, которым удавалось попасть на прием к представителю центрального наркомата. Из поезда летели записочки к местным властям.
Орловскому губсобезу 16 ноября 1919 года. Препровождая при сём прошение беженца Малыхи, предлагаю удовлетворить его семью красноармейским пайком или же дать поддержку выдачи единовременного пособия. А последующим уведомить: Москва, 2-й дом Советов, квартира 15, поезду «Октябрьская революция», представителю наркомсобеза.
Ну, помните, что я говорил? Мало того, что поезд «Октябрьская революция» был способен не ударить палец о палец и наделен честью и добрым именем, он еще и обитал в обычной московской квартире номер 15 во 2-м доме Советов и получал почтовую корреспонденцию, как всякий квартиросъемщик, а также нуждался в продуктах, теплых вещах и даже в мыле и папиросах.
В Орловский губпродком 14 ноября. Прошу отпустить для поезда «Октябрьская революция» следующие продукты. Сельдей 10-15 пудов, 2 бочки, яиц 3000 штук, уксусные эссенции 10 флаконов, мыло туалетного 240 кусков, папирос первого сорта 30 тысяч штук, мыло простого 5 пудов, кофе 20 фунтов, картофеля 50 пудов.
В Орловский губвоенком, отдел снабжения, 13 ноября. Прошу отпустить по прилагаемому списку красноармейцам поезда «Октябрьская революция» 18 пар чулок или зимних портянок и обменять 18 штук летних шинелей на зимние, а также 10 пар сапог.
В Орловский губвоенком, 13 ноября. Прошу отпустить для команды поезда «Октябрьская революция» шинелей 21, 1 пару обмоток. Представитель ВСНХ при поезде «Октябрьская революция».
Я уже не говорю о том, что представитель ВСНХ лично заботится о получении со склада 1 пары обмоток. Существеннее, мне кажется, другое. Неясно, сколько человек было в штате поезда, но требуют его представители немало для голодной, разоренной гражданской войной страны и чувствуют себя в полном праве.
Наш собеседник сегодня по телефону из Парижа, профессор Валансьенского университета Тамара Кондратьева. Тамара Сергеевна, давайте поговорим о законности, правомерности в применении к данному случаю. Покупать продукты нельзя. Сразу следует обвинение в спекуляции. А вот требовать записками в любых, каких хочется, количествах, это можно. Заодно и случайного просителя наделить.
Думаю, что была разница в двух системах. Одна система обеспечения продуктами централизованная, государственное снабжение пайками. И эти пайки наверняка члены поезда получали, скорее всего, красноармейские пайки. Их бедная Еврейнова Ольга Александровна, бывшая дворянка, вряд ли получала фельдшериц красноармейский паек. Она поэтому, наверное, и ходила бедная, чтобы купить немножко продуктов, и тут же оказалась обвиненная в спекуляции. Эта система государственная, пайковая, всех, кого удовлетворяла, то все равно не до конца, потому что эта система вообще на всех уровнях удовлетворяла только частично потребности людей. Что касается рабочих в городах, например, то только на 30%, а в сельской местности вообще на 10-11% от их ежемесячных потребностей. Вот поэтому получалось, что даже эти сотрудники поезда, которые, конечно, в идеологическом плане, наверное, были очень верными служителями центральной власти. Но одно дело идеологическая какая-то убежденность и ориентация, а другое дело прагматически каждый день сталкиваться с какими-то проблемами. И даже им приходилось покупать на рынке, доставать как-то продукты помимо пайков. Тогда, получается, за счет чего же удовлетворялись другие потребности? За счет нелегального рынка. Ну, то есть какая-то часть рынка была легальная, существовали все-таки осенью 19-го года еще и рынки легально разрешенные. Но большая часть этой деятельности считалась нелегальной, спекулятивной и репрессировалась. Ясно одно, что представитель ВЧК очень усердствует, старается выдвинуться перед начальством, особенно зная, что в это именно время, осенью, в ноябре 19-го года, меры борьбы со спекуляцией ужесточились. Это происходило всегда какими-то кампаниями, она никогда не была ровной, эта борьба со спекуляцией. Так что именно в это время в ВЧК был создан особый революционный трибунал с очень широкими полномочиями. И этот представитель ВЧК чувствовал себя особенно, может быть, уполномоченным и наделенным полновластием для того, чтобы разбирать эту ситуацию в этом поезде.
Мценскому Загатселю, 11 ноября. Прошу отпустить для сотрудников поезда 30 пудов яблоков и 16 пудов компоту.
В Тамбовский Губзаготсель, 8 ноября. Прошу отпустить для поезда Октябрьская революция картофеля 50 пудов, капусты 50 пудов, мяса 65 пудов, свинины 10 пудов, битых птиц 30 пудов, колбасы копченой или вареной 20 пудов.
В Тамбовский Горпродукт. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» папирос 30 тысяч штук, мыло туалетного 20 дюжин, мыло простого 5 пудов, чаю 10 фунтов, дрожжей 10 фунтов.
В Тамбовский Упродком, отдел хлеба-фуража, 8 ноября. Прошу срочно отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» муки ржаной 300 пудов, хлеба черного 30 пудов, пшена 30 пудов, гороху 10 пудов.
В Воронежский Губпродком, 3 ноября. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» мясо 15 пудов, картофеля 20 пудов, хлеба печеного 30 пудов, масла подсолнечного 20 пудов, сахару рафинаду 5 пудов, луку 5 пудов, дрожжей 20 фунтов.
И вот в Воронеже, кто бы мог подумать, случилась загвоздка. Оказалось, хлеба-то в городе нет. Ни для нужд поезда, ни вообще. Уже через день было готово категорическое распоряжение за подписью Калинина. Решение предлагалось простое и, в общем, стандартное для большевиков – продразверстка.
Приказ председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, принимая во внимание чрезвычайно острое продовольственное положение города Воронежа, когда больные и раненые в течение почти двух недель не получали ни куска хлеба, приказываю Губпродкому немедленно произвести поволосную разверстку обязательной поставки хлеба сельского населения Воронежского уезда в размере 900 тысяч пудов ржи и 1650 тысяч пудов проса, приняв во внимание посевную площадь и урожайность этих хлебов каждой волости. Сельскому населению Воронежского уезда приказываю вывести к сыпным пунктам Губпродкома 30% указанного количества, срок не позднее 15 ноября. Председатель ВЦИК Калинин, уполномоченный наркомпрода Соколов, город Воронеж, 5 ноября 2019 года.
А почему, собственно, они думали, что в деревне все это есть? Что надо только потребовать? Обратите внимание, я намеренно сегодня расположила документы в обратной хронологии. Сначала мы читали записки о выдаче продуктов от 18-19 ноября. Постепенно вернулись назад и по календарю, и по маршруту следования агитпоезда к 3 ноября, когда в Воронеже обнаружилась жестокая нехватка хлеба. И что же, разве это заставило московских начальников-агитаторов поумерить аппетиты? Нет. Приехали в следующий город, и снова записочки.
Знаете, я думаю, здесь повод вновь обратиться к участнику нашей сегодняшней передачи, профессору Тамаре Кондратьевой. Нашим слушателям, я думаю, все это может показаться весьма интересным. Ведь не каждый день им детально сообщают, чем питалась революция и каковы были ее аппетиты. Но вот как вы объясните им, почему большевики считали себя вправе все это требовать и получать? И вообще, почему они, похоже, полагали, что продукты существуют где-то, ну, в любых количествах, надо только до них дотянуться?
Ну да, большевики выколачивали продукты и знали, что они делали, потому что в конце 19-го года, например, официальные органы доставили потребителям что-то около 55 миллионов пудов хлеба, а мешочники доставили 83 миллиона пудов хлеба. Значит, ситуация с продовольствием вообще-то в целом по стране не была такой катастрофической, какой она обернулась из-за того, как была поставлена политика снабжения. То, что продуктов вообще-то хватало, это уже отметили многие историки. Все дело заключалось в том, чтобы рационально, умело их распределить. Но для этого нужно было допустить и частную торговлю, и дать свободу крестьянам в их деятельности, чего, конечно, в это время не было.
А вот, Тамара Сергеевна, продразверстки и записочки с поезда. Как-то это очень инфантильно выглядит, будто ребенок, клянчащий, кричащий и требующий, не считаясь тем, есть это у родителей и откуда оно вообще берется.
Ну, получается так, что власть существовала во многих формах. Были трения между различными органами власти, и одни просили у других, и при этом использовали вежливые формы, не могли приказывать. И то же самое происходит здесь. Этот поезд, в общем-то, имеет, конечно, право, данное центральным органам, просить продукты, и местные органы должны ему обязательно эту продукцию выдавать. Но обратите внимание, когда они приезжают в Тулу, они должны просить и у губпродкома, и у губсовнархоза, и у губсобеса. И также в других городах, в Тамбове, например, опять есть какие-то три организации, к которым они обращаются. У них нет на местах какой-то одной организации, которая бы была обязана им выдавать необходимые для их пайков и для их потребностей продукты. И, конечно же, они запрашивают больше.
И позвольте вам заметить, что вот эти самые люди, хронические просители, спустя совсем немного времени принялись вводить, как известно, систему планирования в государственных масштабах, пятилетние планы и так далее. Не кажется ли вам, Тамара Сергеевна, что вот это каким-то образом взаимосвязанные явления?
Кажется, да, что они даже прямо связаны, эти явления, потому что все, что происходило в 18-21 году, было уже попыткой ввести централизованную систему распределения. Это попытка воплотить в жизнь мечту Ленина, которую он выразил в очередных задачах советской власти, единый всероссийский кооператив. Этот единый всероссийский кооператив пытались поставить на место, все прибрать к рукам, монополизировать распределение, сосредоточить его в наркомпроде, в планированном виде вести это продовольственное дело. Так что эти первые попытки планирования, они не удались, и всероссийский единый кооператив не был. Так что получается, что в деле продовольственного обеспечения они потерпели поражение и вынуждены были перейти к НЭПу. Но, с другой стороны, они оказались в выигрышном положении, потому что все, кто был втянут во власть, благодаря тому, что в очень трудные времена пайково-иерархически устроенная система их спасала от гибели, все они власть поддержали. Уже к концу 20-го года все аппараты государственные и партийные разрослись. И все эти люди, которые вошли во власть, получая пайки, привилегированные по отношению к остальному населению, которое голодало. Так что власть за счет того, что она кормила, она усилилась. Когда спрашивают, почему большевики сумели удержаться у власти – Да, потому что не только за счет репрессий. Государство прикармливало. И вот это представление о власти, от которой можно кормиться и которое кормит, оно было настолько уже в культуре, можно сказать, в политической культуре, что было очень нетрудно большевикам получить поддержку по горизонтали.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор Валансиенского университета Тамара Кондратьева. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Кольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru